Глава 9. Бостонский Билли. «Все эти деньги кажутся мне серьезным бременем». Джон Пол Гетге-младший. Воскресенье, 29 мая 1927 года. Артур Барри, Джеймс Манаган, известный как Бостонский Билли, Эдди Кейн, бывший шофер Ливермора и Анна Блейк, привлекательная молодая блондинка с короткой стрижкой, которая была подружкой Барри, сидели вокруг полуночного костра в Ливерморе, поместье Ливерморов. Подробности последовавших через несколько часов после этого трагических событий были последовательно описаны как в «Нью-Йорк Таймс», так и в «Дейли Ньюс» 31 мая 1927 года по 27 декабря 1929 года. Мужчины сидели на корточках на небольшом открытом клочке земли под большим дубом. Блейк сидела на траве. Они видели мерцание, залитое лунным светом воды перед собой длинный волнолом, к которому был привязан Крис Крофт. Яхта Ливермора стояла на якоре в более глубоких водах, примерно в 100 ярдах от волнолома. Слева от них за лесом они могли видеть массивный дом. Они ждали, когда погасит свет. Они знали, что там идет праздничный ужин. Они даже знали, какие гости присутствуют на ужине. Миллионер, продавец шелка Гарри Ронсон с женой, близкие друзья Ливерморов, которые на яхте приехали из Нью-Йорка на выходные. Кейн, бывший шофер Ливермора, рассказал Манагану о небольшой вечеринке и плане размещения комнат в особняке Ливерморов. Берри и Манаган были одеты в темно-серые деловые костюмы, рубашки, галстуки и фетровые шляпы. Они были чисто выбриты. Им было 25 лет. Ливермор позднее прокомментировал, что они выглядели скорее как клерки Солл-стрит, нежели чем как воры. Берри был мускулист и крепок, Манаган пш обычного роста и веса, около 5 футов 10 дюймов ростом и весом в 160 фунтов. Но из них двоих он был более жестоким. Они сидели вокруг костра и жарили хот-доги. Они даже принесли маленькую сумку для пикников со сдобными булками и напитками. Они спокойно разговаривали и ждали, когда часы пробьют 3 часа 30 минут ночи. «Так что, в сейфе может быть драгоценностей на миллион?» — спросил Берри. «Да, точно. Этот парень Ливермор с ума сходит по своей жене и подарил ей драгоценностей на миллион», — сказал Кейн. «Они все от Гарри Уинстона и Ван Клиффа энд Арпелс. Первый сорт, камни очень легко вытащить из оправы. Легко сбыть», — сказал Манаган, вгрызаясь в свой хот-дог и прихлебывая пиво из бутылки. Кейн продолжил: «Говорят, что Ливермор настолько боится разориться, так как он раньше разорялся, что он надарил своей старухе драгоценности с тем расчетом, что если он разорится снова, он сможет взять накопления в драгоценностях и заложить их, получив, по крайней мере, миллион чистыми. Ювелирные украшения — это его ставка для того, чтобы начать все сначала. Ходят слухи, что он уже это делал, то есть закладывал их у крупного ювелира, Гарри Уинстона, который изначально их сделал. Высококлассный ломбард. Купи жене драгоценности, а затем заложи их тому же ювелиру. Эти богачи весьма остроумные, но они такие же, как все, когда попадают в беду. Они забирают свои подарки и закладывают их», — сказала Блейк. «Ты это по опыту знаешь, а?» — Анна спросил Манаган. «Заткнись, Билли», — сказал Берри. «Откуда ты все это знаешь, Эдди? Эй, домашние слуги все знают о своих господах. Ты что, не знал?» «Да, что-то слышал», — сказал Манаган. «Это не первое мое дело. Банда украла дорогой коноречно-желтый родстер Крайслер с гаража Уолтера Реслера, одного из соседей Ливермора. Сам Реслер одолжил машину на день у своего друга, Джорджа Унза. Это была привлекающая внимание, широко известная машина в Грейт-Нек. Они спрятали ее недалеко от дороги, возле входа в усадьбу Ливермора. Они смотрели на пламя костра, а в особняке тем временем погасли все огни. Несколько часов спустя, в 3 часа 45 минут утра, пока было темно, они наблюдали, как последние угольки костра с шипением гаснут, когда они вылили на них остатки пива. Берри и Манаган встали, поправили галстуки и фетровые шляпы и направились к особняку. Кейн и Блейк тоже встали. Манаган взял свою лестницу, которая лежала возле дерева. Она была примерно 4 фута в длину и 2 фута в ширину. Это была металлическая лестница, которую можно было разобрать на 5-4 футовых секций и легко собрать, так чтобы она вновь составила свою полную длину 20 футов. Лестницу специально придумали для Манагана и сделали по его заказу. Он пользовался этой лестницей в других темных делах. Бостонский Билли всегда оставлял после себя лестницу после дела, как свою метку. Они подошли к солярию, который, как они знали, располагался под спальней хозяина. Манагон раскрыл металлическую лестницу и зафиксировал все секции. Они тихо облокотили лестницу на стену здания и взобрались по ней. Позднее один из отпечатков ноги Блейк найдут на мягкой земле возле клумбы. Берри и Манагон взобрались на балкон. Манагон достал нож мясника, тихо раскрыл латунный зажим, и они вошли в холл, который вел в переднюю спальню Ливерморов. Нож мясника позднее будет найден в кустах. Кейн и Блейк вернулись к спрятанной машине и стали ждать сигнала. Дороти Ливермор лежала в кровати, но не спала. Она услышала шум. Она толкнула мужа в бок. «Джейл, ты слышал?» «Нет, мышка, спи. Я уверена, что что-то слышала. Прислушайся». Они стали слушать вдвоем и оба услышали шум. «Я пойду посмотрю, в чем дело», — сказала она. «Я возьму револьвер». Дороти встала с кровати и накинула халат. Она вошла в холл, который вел к их массивным уборным и их личным ванным комнатам. Темная фигура в шляпе с револьвером черным силуэтом вырисовывалась в коридоре. «Я могу вам помочь?» — спокойно спросила она Берри. «Возможно. Возможно, вы можете мне помочь. Возвращайтесь-ка назад в свою комнату и скажите своему мужу оставаться в постели». Дороти сделала так, как ей велели. Ливермор сидел на краю кровати. Он тихо поднял трубку телефона и положил телефон со снятой трубкой на столик, надеясь, что оператор услышит, что происходит. «Я думаю, вам следует взять, что вам нужно, и уходить», — сказала Дороти грабителям. «В ее доме спят два моих маленьких сына, и я не хочу, чтобы они пострадали». «Они не пострадают, просто не высовывайтесь и сидите тихо», — сказал Берри. «Где спят гости?» — спросил Манагон. «Дальше по коридору, четвертая дверь слева», — сказала Дороти. «Я пойду туда, а ты придержи этих двух здесь», — сказал Манагон. Он прошел дальше по коридору, зашел в комнату и разбудил Аронсонов. Он приставил дуло револьвера к виску госпожи Аронсон. «А теперь, сэр, отдайте мне свои платиновые часы, вот то кольцо с сапфиром. Встаньте, подойдите к туалетному столику и отдайте мне булавку для галстука с жемчугом и наличные, которые лежат на столике». Аронсон сделал то, что ему велели. Манагон пересчитал деньги. Там было $200. Он отсчитал две банкноты по $1 каждая. «На, возьми такси до дома», — сказал он, вручая деньги Аронсону. «А теперь, если тебе дорога жизнь твоей жены и жизни господ Ливерморов, будешь лежать здесь, пока они за тобой не придут». Манагон вернулся в хозяйскую спальню и присоединился к Берри. «Надеюсь, вы не причинили вреда нашим гостям», — сказала Дороти. «Да, ваши гости в порядке, в полном порядке. Я даже оставил им $2 на такси до дома». «$2? Они живут в городе», — сказала Дороти. Мужчины засмеялись, даже Ливермурну, они же могут на такси доехать до станции, — сказал Манагон, улыбаясь. «Давайте посмотрим на ваши руки». Берри держал дуло пистолета, направленным на ее руку, в то время как Манагон снимал с ее пальца красивое кольцо с голубым сапфиром. Затем Манагон подошел к Ливермору, снял похожее кольцо с его пальца и сказал: «Эй, почти одинаковые, как мило. Ой, пожалуйста, не забирайте их, это подарки на Рождество». Манагон посмотрел на кольца и вздохнул, затем посмотрел на Дороти, которая плакала. «Извините, мадам», — сказал он, и вернул два кольца стоимостью больше $15 000. Манагон продолжил: «Нам больше интересно то, что находится в сейфе. Откройте его, господин Ливермор». «Там ничего нет», — сказал тот. «Мы просто посмотрим», — добавил Берри, по-прежнему наставляя револьвер на Дороти. «Я не вижу цифр без очков», — сказал Ливермор. «А где очки?» — сказал Манагон. «В гардеробной». «Проводите меня туда», — сказал Манагон, наставляя револьвер на плечо Ливермора. Он проводил Ливермора до гардеробной, и они вернулись с очками. Вор подвел Ливермора прямо к портрету, который висел перед тайным сейфом. Он отодвинул портрет. «Открывайте». Ливермор нацепил свои очки и попытался его открыть, но его руки так сильно дрожали, что у него не получалось набрать нужную комбинацию цифр. «У меня ничего не получится», — сказал он. «Отойдите, сэр», — скомандовал Манагон. «Я сам. Минуточку». Он вышел и спустился вниз по лестнице, чтобы взять набор инструментов для взлома. Через несколько секунд он вернулся. При помощи молотка и зубила он легко вскрыл сейф, как будто бы это была детская игрушка. Он вынул некоторые бумаги и с отвращением отбросил их в сторону. «И все, только эти бумажонки. Это все», — зарыдала Дороти. «А теперь возьмите все и, пожалуйста, уходите». Воры быстро прошли через спальню и гардеробную. По всему дому были разбросаны драгоценности. Они взяли жемчужное ожерелье стоимостью $80 000, кольцо, Дороти с сапфиром и бриллиантом, стоимостью в 15 000 долларов. У них уже было $200 наличными, взятые у Арансона. Жемчужная булавка для галстука стоимостью в 2000 году долларов и кольцо с квадратным бриллиантом, стоимостью 1000 долларов. Драгоценности Ливермора были должным образом оценены и застрахованы на 80% их стоимости. Вору оставили сапфир стоимостью 20 000 долларов, лежавшие на туалетном столике. Они также не заметили золотые и бриллиантовые запонки Ливермора. По мере того, как они собирали драгоценности, они их обсуждали, описывая их и оценивая их стоимость, а потом бросали их в сумку. В совокупности они находились в доме в течение часа, неторопливо переговариваясь и осматривая комнаты. Полиция позднее прокомментировала, что в большинстве подобных ограблений воры находятся внутри не более 10 минут. Воры ушли из дома при помощи стальной лестницы и поспешили к концу подъездной дорожки, где в родстере Крайслер их ждали Блейк и Кейн. Они впрыгнули в машину и помчались прочь по направлению к железнодорожной станции Манхэссет. Госпожа Джон Гернан, которая жила около железнодорожной станции, видела мужчин и женщину между 5 часов 30 минут и 5 часов 45 минут утра в воскресенье. Она наблюдала за группой из своего окна. Она сказала New York Daily News 31 мая 1927 года: «У меня бессонница, и я не спала с раннего утра в воскресенье. Я услышала автомобиль и выглянула в окно. Я увидела коноречно-желтый автомобиль марки Chrysler, в котором сидело трое мужчин и девушка-блондинка. У нее была короткая стрижка. На ней была спортивная куртка и не было шляпы. Она казалась совсем юной, около 18 лет. Из-за того, что время было раннее, я удивилась, что девушка делает в столь ранний час в компании трех мужчин. Я видела, как они поехали по направлению к железнодорожной станции, остановили машину и вышли. Они пошли по направлению к станции и исчезли у меня из виду. Госпожа Гернан была наблюдательной. Я не слышала, чтобы проходил поезд, но я не прислушивалась. На самом деле я вернулась в постель и заснула. Я узнала, что это была та самая машина, которую украли из гаража Уолтера Рислера, машина, которая принадлежала Джорджу Аунзу. Поскольку позже в тот же день, после того, как полиция ее нашла, я увидела, как приехал владелец и забрал ее. Чего не могла видеть госпожа Гернан, так это того, как банда угнала машину такси и уехала на ней в Нью-Йорк, где они ее и бросили. В понедельник с расшатанными грабежем нервами, Арансоны спешно уехали в Нью-Йорк. Они планировали остаться на День памяти, но передумали. Ливермор дал им свой Rolls-Royce, чтобы их довезли до города. Дороти не хотела, чтобы ее праздник был испорчен. Она позвонила своим друзьям в Нью-Йорке к полудню. 6 гостей плюс дети Ливерморов и их няни сели на роскошную яхту Ливермора. На яхте были предприняты все меры предосторожности. Они уехали с частного пирса за поместьем, никому не сказав, когда они вернутся. Тем временем пирс Рокфеллер, которого ограбили на $19 000 во время ужина, на который заявился бостонский Билли в прошлый раз, нанял детективное агентство Бирнса, чтобы оно провело независимое от полиции расследование. Узнав об ограблении Ливермора, Бирнс немедленно послал на место происшествия детектива Майкла Ринконса, к которому присоединились детективы Пол Краулей, Джесси Мейфорд из полицейского отдела округа Нассау. Все трое мужчин были серьезно вооружены, и они стали патрулировать поместье Ливермора. Капитан детективов Гарольд Кинг из полицейского отдела округа Нассау был назначен основным следователем, ответственным за дело. На Лонг-Айленд в Нью-Йорке произошла целая серия подобных ограблений. Полиция подозревала банду бостонского Билли в похищении более $1 000 000 в виде драгоценностей и наличных за предшествовавшие 3 года. Банду подозревали в ограблении пирса Рокфеллера в Гринвиче, Коннектикут, Вильяма Дюрана из Дила, Нью-Джерси, самого большого акционера General Motors, Джошуа Каздена в Порт-Вашингтон, Лонг-Айленд, которого ограбили во время визита принца Уэльского, и нескольких других состоятельных и влиятельных людей. От полиции Ливермор узнал, почему снятая телефонная трубка не помогла. Переключатель телефона был установлен на межкомнатное общение, поэтому связь могла осуществляться только с другими телефонами в доме, а все слуги спали. В среду, 1 июня, Ливермор читал свою почту. Почтовая марка была из Бруклина. «Сегодня вечером мы вновь тебе навестим и придем мы по делу». Подпись: «Господа грабители». Письмо было написано карандашом. В тот вечер слуга взял трубку, на другом конце был мужской голос. «Господин Ливермор дома?» — спросил мужчина. «Нет», — ответил слуга. Скажите господину Ливермору, что дело примет серьезный оборот, если он не обратил внимания на наше предупреждение. После получения письма капитан Кинг послал 4 переодетых офицеров в поместье Ливермора для обеспечения безопасности. На Ливермора также работали его частные детективы 5 июня. Через 6 дней после ограбления Ливермора, полиция получила наводку. В полицейский отдел округа Нассау позвонили и сообщили, что подозреваемый в совершении ограбления Ливермора находится в поезде, движущемся на восток, который должен прибыть в Ранконкому в 7 часов 13 минут вечера. Ранконкома находилась в 50 милях от станции Пенсильвания по основной ветке железной дороги Лонг-Айленда, в конце мотор-паркли на Лонг-Айленде. Поезд пришел на станцию в Ранконкому вовремя. Его ждали 3 детектива округа Нассау, возглавляемые капитаном Кингом, и 1 детектив округа Саффолк. Они ждали на пассажирской платформе. Артур Берри и Анна Блейк вышли из поезда. Детективы приготовились к атаке, быстро двигаясь в сторону пары. Когда Берри увидел 4 детективов, он сунул руку в карман и вытащил пистолет. Затем он стал убегать и ринулся назад к поезду. Блейк осталась на платформе. Один из детективов двинулся по направлению к ней. 3 оставшихся детективов вытащили оружие и последовали за Берри. Они бежали по вагонным проходам, из вагона в вагон, в неистовой погоне. Наконец они загнали его в угол. Держа его под прицелом, капитан Кинг закричал: «Сдавайся, или мы тебя пристрелим!» Берри сдался. Тем временем на платформе детектив подошел к Блейк, а она попыталась избавиться от маленькой картонной коробки. Детектив вырвал коробку у нее из рук и надел на нее наручники. Внутри коробки находились украденные драгоценности, стоимостью 15 тысяч долларов. Детективы поспешили усадить пойманных подозреваемых в машину, на которой они приехали с Минеолы, Лонг-Айленд, и отправились в путь по направлению к дому Блейк. Неистовая погоня и демонстрация оружия привели к тому, что пассажиры и начальник станции решили, что детективы, одетые в гражданскую одежду, на самом деле были грабителями, которые напали на пару невинных пассажиров и похитили их. Пассажиры предупредили об опасности начальника станции, который немедленно позвонил в полицию округов Саффолк и Нассау и проинформировал их, что на станции в Ранконкоме произошло ограбление, и были похищены люди. Он описал это как ограбление и похищение в духе старых времен и в стиле Дикого Запада. Проверив сообщение, полиция округов Саффолк и Нассау была поднята по общей тревоге, и в розыск были объявлены Фортели, Чеви с нью-йоркскими номерами 2Z33. Тревогу отменили, когда выяснилось, что эти регистрационные номера были выданы окружной прокуратуре округа Нассау. Тем временем детективы быстро прибыли в дом Блейк, где также был арестован брат Берри. На следующий день, 6 июня, в комнате на верхнем этаже в здании суда округа Нассау в Миннеаполисе Артур Берри подписал признание в том, что он с сообщником, которого он знал под именем Билл или граф Бостонский Билли Уильямс, на прошлой неделе совершил ограбление в размере 100 тысяч долларов поместья Ливерморов. Берри заключил сделку с окружным прокурором округа Нассау, Малвином Эдвардсом. Эдвардс пообещал, что в обмен на чистосердечное признание и подробное изложение всего произошедшего, он освободит напарницу Берри, Блейк, и его брата, Уильяма Берри. А также он обещал снять все обвинения против них, поскольку Берри настаивал, что они никак не связаны с преступлениями, в которых он участвовал. После того, как Берри подписал признание, группа детективов отправилась в Нью-Йорк. Они осуществили облаву в меблированных комнатах в Вестсайде на Манхэттене, возле Централ Парк, но на несколько минут упустили бостонского Билли Моногана. Берри предоставил этот адрес как часть своего соглашения с прокурором. Джесси и Дороти Ливерморов пригласили в офис окружного прокурора в Миннеаполисе вскоре после того, как было подписано признание. Они не смогли опознать Берри как участника ограбления, поскольку во время ограбления было темно. Но события, сопровождавшие ограбление, и обстоятельства ареста Берри убедили их в том, что он был одним из грабителей. Например, Берри напомнил Дороти, что когда она попросила у него сигарету, он дал ей ее и даже зажег, и что он вернул ей ее розоватое кольцо с сапфиром, когда она попросила его не красть, и что он сказал: «Надеюсь, оно принесет вам удачу». Полиции также удалось идентифицировать наручные часы стоимостью 800 долларов, которые были украдены из резиденции в Рамсоне, Нью-Джерси. Это была первая ниточка, связывающая ограбление Ливермора с серией других ограблений. В своем признании Берри сообщил, что познакомился с Моноганом на станции Пенсильвания и что Моноган показал ему газетную статью, сообщающую о том, что у Ливерморов на вечеринке в тот вечер будут гости. Они поехали на станцию. Грейп и Нек пешком дошли до поместья Ливерморов. Берри пояснил: «Я ввязался в это дело с Билли, чтобы ограбить этот дом. Я знал, что это противозаконно. Я искренне пожалел об этом, когда обнаружил, что господа Ливерморы так достойно ведут себя в стрессовых ситуациях. Но, тем не менее, я продолжил делать свое дело». Берри продолжил объяснять, что они нашли родстер Крайслер в доме соседей и украли его. Он объяснил, что они приехали на железнодорожную станцию Грейт Нек и опоздали на поезд, поэтому они угнали такси из Эверленда, стоявшее без водителя на станции, и поехали на окраину Нью-Йорка, где они его и бросили. Полиция проверила отпечатки Берри и явилась с ордером на его арест в Массачусетсе и Коннектикуте. Они также обнаружили, что в 1923 году в Скарсдейл, Нью-Йорк, ему было предъявлено обвинение в убийстве патрульного полицейского сержанта Джона Харрисона, но Берри утверждал, что это его сообщник застрелил его, и обвинение в убийстве было снято, а вместо него предъявлено обвинение в угрозе физическим насилием. Он был приговорен к 3 месяцам лишения свободы, но он не мог вынести заключение. Он сбежал, когда до конца срока отбытия ему оставалось всего лишь 15 дней. Его друг тайно принес ему в тюрьму пилу. Пресса описывала Блейк как привлекательную блондинку примерно 35 лет, немного выше 5 футов, одетую в черную шелковую кофту поверх необыкновенно длинного черного платья, увенчанную плотно прилегающей черной шляпой с золотой вышивкой. Им с Уильямом Берри не было предъявлено обвинений, как и было оговорено в сделке с прокурором. Полиция тщательно проработала переданную имени Берри информацию, и полицейские были поражены, так как количество раскрываемых с его помощью ограблений продолжало расти, с 8 до 15, с 15 до 22 домов. Список ограбленных людей выглядел как табель о рангах. Перси Рокфеллер, Уильям Дюранес, General Motors, Уиллер, глава American Can Company, Альфред Беральцхаймер, глава Eagle Pencil Company, и полковник в отставке Джон Стилуэлл. Также выяснилось, что единственным, кто мог дать внутреннюю информацию о поместье Ливермора, был бывший водитель, Эдди Кейн. Был выписан ордер на его арест. На этом этапе полиция, в конце концов, раскрыла, как они выследили Берри и Блейк. Они получили 2 анонимных звонка, которые, как было установлено, были осуществлены с таксофона в Бронксе, один во вторник ночью, а другой в среду ночью, до ареста в воскресенье. Звонивший не назвал себя. Он рассказал окружной полиции Нассау о расколе внутри банды из-за дележа награбленного, добытого во время ограбления поместья Ливерморов, включая информацию о том, что один из членов банды во время драки получил удар по голове железным прутом. Звонивший назвал имя Берри и раскрыл время и направление их поезда. Он также предоставил описание Берри и Блейк. Берри продолжали допрашивать на предмет убийства сержанта Харрисона. Он утверждал, что именно Монаган совершил убийство. Когда Монаган прочитал об этом в газетах, его это взбесило, и он послал в Нью-Йорк Таймс написанное от руки письмо. Он описал Берри как лживую крысу, которая готова посадить собственного брата на электрический стул. Монаган также утверждал, что у него есть доказательства того, что Берри убил сержанта Харрисона. Число ограблений продолжало расти. Берри в сопровождении полиции отправился на осмотр 22 домов в округе Вестчестер, где они с Монаганом получили добычу размером более $500 000, в основном в виде ювелирных украшений. В одном из домов в рай господин Мюррери, жертва ограбления, сказал Берри: «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы вели себя как джентльмен во время ограбления. Вы помните, что вы сделали с булавками колледжи, которые были в вашей добыче?» Берри указал на место на траве за кустами и сказал: «Мы выбросили их там. Для нас они не представляли ценности». Когда полиция ушла, Мюррери на коленках ползал по траве, ища булавки. Полицейские привезли Берри в Скарсдейл, где были восстановлены подробности убийства офицера Харрисона. Монагана описывали как бандита, алкоголика, великого женолюба. Окончательная стоимость добычи в результате всех грабежей выросла до $2 000 000 за тригодичный период. 6 июля Берри был приговорен к 25 годам лишения свободы и каторжным работам. Когда ему огласили приговор, он взглянул на свои гладкие белые руки и улыбнулся улыбкой решительного человека. Блейк подбежала к нему, обвела руками его шею и пылко поцеловала его в губы, сунув ему в руки пачку банкнот на тюремные расходы. Когда его уводили, она залилась слезами. Берри обвинял Монагана в том, что тот его предал. Он сказал, что как раз собирался уплыть в Европу и начать новую жизнь с Блейк, когда его арестовали 7 июля. Детектив Гордон Херли полиции округа Нассау ждал у заднего выхода из бунгало в Сайнт-Вью, Коннектикут. Детектив Чарльз Широтон из агентства Бирн состоял у переднего входа. Широтон был нанят Перси Рокфеллером после того, как его под дулом пистолета ограбили. Широтон шел по следу Моногана вот уже 7 месяцев. Он упустил уже несколько возможностей поймать Моногана. Он не собирался вновь его упускать. По предварительно оговоренному сигналу они вышибли переднюю дверь. Моноган был дома. Он вскочил, чтобы схватить пистолет, и побежал через весь дом к задней двери. Детектив Херли стоял у задней двери и спокойно прострелил Моногану ногу. Когда тот перебегал от стенки к стенке в проходе, Моноган рухнул и взвыл от боли. Его доставили в больницу у мемориала Associated, где ему была оказана медицинская помощь. 8 больницы Моноган признался в совершении нескольких ограблений, но не в ограблении ливерморов. Он также отрицал то, что убил патрульного сержанта Харрисона из Скарсдейла, в чем его обвинял его бывший напарник Берри. После ареста Моноган сообщил полиции, что он жадно читал светские новости. Это давало ему информацию. Он выяснял, какие семьи устраивали вечеринки, когда они их устраивали и какие гости были приглашены. Очевидцы позднее подтвердили, что именно Моноган грабил их дома. Его мать, Мэри Моноган, приехала навестить его в тюрьме. Когда они встретились, он сломался и разрыдался. Она сказала: «Надеюсь, с тобой все будет в порядке, когда ты выйдешь из тюрьмы, сынок». Он ответил: «Что же, мама, посмотрим. У меня хороший адвокат». Позднее она сказала репортерам: «Возможно, он преступник, но я все равно его люблю». Она заплакала: «Я верю, что Господь поможет ему пройти через все это. Я буду его поддерживать, и если надо, отдам ему свой последний грош». На следующий день Берри привезли из тюрьмы Синг для дачи показаний против Моногана на суде. Берри настаивал, обвиняя Моногана в убийстве сержанта полиции Скарсдейла. Но Моноган обвинил в убийстве Берри, сказав: «Берри просто пытается обвинить во всем меня, чтобы снять обвинение с себя». Окружной прокурор округа Нассау Эдвардс решил просить суд округа Нассау предъявить Джеймсу Моногану по прозвищу «Бостонский Билли» обвинение в преступлении 4-й степени по законам Бомса, что означало пожизненное заключение без права на досрочное освобождение для Моногана, если он будет осужден. У Моногана было уже 3 предшествовавших уголовных приговора в Массачусетсе, и он разыскивался как укрывающийся от правосудия за побег из тюрьмы. 21 июля проверка ложек, используемых заключенными, вывела, что одной ложки не хватает. Камеру Моногана обыскали, и охранники нашли ложку, которая была вставлена в устройство, которое можно было использовать для того, чтобы открыть замок. Шериф округа Нассау немедленно приказал поместить Моногана в одиночную камеру. Моноган отчаянно сопротивлялся, но, в конце концов, он сдался. Он закричал: «Я с ума сойду в одиночке. Выпустите меня отсюда. Если дела пойдут хуже, — сказал шериф Стронсон, — я посажу его в смирительную рубашку». На следующий день, будучи закрытым в одиночной камере, Моноган поджег свой матрас. Тогда шериф поставил охранника у его камеры. В день, когда должен был начаться суд, 29 июля, Моноган признал себя виновным в совершенных грабежах. Обвинение в убийстве патрульного сержанта Харрисона из Скарсдейла было снято. Моноган был приговорен к 50 годам тюрьмы. Когда он зашел в зал суда для того, чтобы услышать приговор, люди слышали, как он говорил: «Ну вот и все. Думаю, мне даруют жизнь, но скоро я выйду». Его угроза убежать была принята всерьез. Под усиленной охраной его отправили в тюрьму Синг-Синг. И усиленная охрана сохранялась до тех пор, пока тюремный паром не доставил его в Колледж-Пойнт. По пути туда Моноган снова поклялся, что сбежит из тюрьмы 6 января 1929 года. После 2 лет поисков детективы округа Нассау в Кеноша, Висконсин, поймали Эдди Кейна, бывшего водителя, связанного с ограблением ливермора. 7 января Кейн сознался в содеянном. 22 мая Кейн был приговорен к 5 годам в государственной каторжной тюрьме. И Дороти, и Ливермор были шокированы, узнав, что Кейн помогал грабителям. Они отказывались верить в то, что он был замешан в этом, до тех пор, пока он в конце концов не сознался в преступлении. Сообщение о возможно планируемом похищении его детей в Палм-Бич в марте 1925 года и ограблении 1927 года банды «Бостонского Билли», а также последовавшая за этим угроза со стороны банды и долгое преследование грабителей, вело Ливермора в состоянии глубокой депрессии и желании защитить свою семью, но это не остановило Дороти от проведения крупных вечеринок во всех случаях, когда ей того хотелось.